Спасибо, Джонатан. За эти добрые слова о конференции я могу сказать, что конференция без Джона Рурка бы не произошла. Не было. Он очень одаренный, Джонатан Рурк. Он может проповедовать, он может вести, он может быть пастором, может администрировать. И мы благодарны не только за его влияние на конференции «Желт», но и также, мой друг, и за все то участие, которое ты сделал в этой конференции, чтобы эта конференция могла существовать. Я хочу начать с признания деятельности, что для меня огромная радость быть участником конференции Shepherds. И я могу только желать, что вы могли меняться и садиться ближе к центру, чтобы слушать, потому что первый результат исполнения духом — это пение. Пение — это, знаете, очень-очень здорово. И одна из радостей моего слуха — это стоять здесь и слушать вас, и петь вас вместе с вами. Также хочу поблагодарить пастора Джона МакАртура, который дал мне невероятно огромную возможность служения и участвовать здесь, и также в Resolve конференции, и также здесь, за этой кафедрой. Это невероятная привилегия. Он очень, очень добр и очень хороший мой друг. Откройте Библию, откройте первое послание Петра, пятую главу. 1 Петра, пятая глава. Я думаю, что те, кто на служении, знакомы с этой книгой, которая называется «Первое послание Петра», книга о страданиях. Первые несколько стихов пятой главы мы говорим о пасторском богословии. Четыре первых стиха. Я назвал этот раздел «Пастырология». Что значит быть пастором, лидером или наблюдающим пастухом? Итак, первое послание Петра, пятая глава, первый стих. Петр пишет: «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых, и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божие стадо». Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь и начальник, вы получите неувядающий венец славы. Давайте помолимся. Отец, мы желаем отдать свое духовное руководство Тебе. И мы хотим привести людей к лучшему пониманию, кто Ты такой ради Тебя и потому, что Ты такой. Используй эти слова для того, чтобы стимулировать нас, направить, наставить, как мы можем быть лучшими служителями Твоей паствы. Во имя Иисуса. Аминь. Библия упоминает более 70 типов животных. На еврейском и арамейском языках используется около 180 слов, говорящих о животных. А в греческом языке около 50 слов для того, чтобы описывать животных. Описываются различные языки, классы и различные источники. Есть чистые и нечистые животные, одомашненные и неодомашненные, дикие. Есть коровы, быки, верблюды, животные, львы, волки, рыбы и многие-многие другие. И даже есть левиафан и бегемот. Библия — это зоопарк. В Библии так много животных, и вы знаете, животные так много говорят о творческой способности нашего Господа Иисуса, того, кто творил. И одна из вещей, которая у нас будет в тысячелетнем царстве, я хочу сказать так, то есть, когда вы строите специальное место для уток, вы можете сказать ангелу: а, ангел, смотрите. Но наиболее часто встречающееся животное в Библии, оно очень часто встречается, более 400 раз. Мы находим ссылки на него. Это овца. И по хорошей причине. Овца – это центральная часть израильской экономики. Ее взращивали для молока, мяса и шерсти. И также является центральной частью жертвоприношений. Можно также сказать, что в Библии много не только животных, но также и много овец. И где есть овцы, должен быть и пастырь. Быть пастором, пастырем в древние времена, очень важно понимать различные вещи, которые включаются в пасторство. Условия, в которых они были пастухами, отличаются, конечно, от того, что значит быть пастухом сейчас. Овец нельзя было оставить где-то там внутри, в закрытом помещении. Овцы полностью, абсолютно полностью зависели от пастырей. А пастыри искали защиту от различных нападающих животных. И также они искали, как можно укрыть их. Также пастыри должны были предоставить еду, они защищали, направляли. И помимо всего этого, включая это, они были постоянными сопровождающими овцев. Пастыри не обязательно были уважаемыми людьми в библейские времена, можно так сказать. Они были, можно сказать, спали под небом открытым. Они должны были быть где-то очень, можно сказать, они были очень усердно работающими людьми. Но однако эти люди были особыми. Они были уважаемыми на определенном уровне. Все знали, что хорошее состояние овец и также хорошее состояние жертвы, приношений зависит от верности этих пастырей. Один автор назвал их ковбои древнего Израиля. Они были людьми, людей. Но почему же это очень важно? Потому что понимание пастыря в древние времена – это очень важно для понимания того текста, который мы с вами прочитали. Во втором стихе Павел говорит, описывая, что нужно пасти Божье стадо. Это глагольная форма. Пасите, будьте пастырями Божьего стада. В каждом словаре, который я рассматривал, в каждой энциклопедии, которую я рассматривал, подготавливаясь к этому дню, упоминается глупость овец, если вас кто-то учил пастырству, если наверняка вы исследовали, может быть, то овцы не самые умные животные в зоопарке или в вашем загоне. Они не могут выжить, если вы их не защищаете. Если оставить овец одних, то они подвержены даже небольшим хищникам. И если вам нужно поохотиться за овцами, вам нужно идти очень-очень высоко, куда не заберутся хищники. И глядя на этот текст и рассматривая глупость овец, мы смотрим, что люди должны были быть внимательными. И можно даже сказать, эти люди, пастыри, должны были спрыгнуть с горы, если вдруг овцы спрыгнут с горы. Но посмотрите, что овцы, они очень зависимые, что овцы, они готовы уйти куда-то в сторону. Но однако же, это нам очень легко думать о людях, которых мы ведем, как необразованных овцах, и забывать очень важную вещь. Мы тоже овцы. Когда мы становимся пастырями, то мы не становимся пастырями, а становимся как бы овчарки, которые следят, которые бегают вокруг паствы и которые заботятся о его пастве. Мы глупые, необразованные и зависимые также. Божье основание для пасхального служения иллюстрировано в образе пастыря, и этот образ используется чаще, чем любые другие иллюстрации в Библии. Иеремия 3:15 показывает это основание очень хорошо. «И дам вам пастырей», — говорит он о величайшем дне Мессии, — «дам вам пастырей по сердцу своему». Откуда мы знаем, что они по сердцу его? «Которые будут питать вас познанием и мудростью». Божьи стандарты пастыря — это пастырь, который по его сердцу. И экзегетически мы должны рассмотреть этот текст и другие тексты, которые говорят о пастырстве, что верный пастырь, он смотрит на Бога и пасет таким же образом, как он пасет. Бог — наивысший пастырь этих людей. И он удивительный. Есть удивительная группа людей. Некоторые из нас, кстати. Некоторых нас он призвал к тому, чтобы делать его пастырство через нас. И этот текст показывает нам, что значит пастырство. Но я хочу призвать вас, это не для слабодушных. Потому что пастырское служение не для нытиков. Пастырское служение — это не социальная альтернатива другой работе в этом мире. Это самое трудное, самое болезненное, самое сокрушающее занятие, которое может взять человек. Здесь провозглашение величайшего пастыря и умоление нас, как пастыря. Очень серьезная ответственность лежит на нами, как на пастырях, чтобы быть. И если вы хотите записывать, мы будем использовать план 3 отрезвляющих реальности пастырского служения. Три отрезвляющих реальности пастырского служения. Первое, следующее. Это серьезная ответственность. Это серьезная ответственность. Посмотрите на первый стих. «Пастырей ваших умоляю, я сопастырь, свидетель страданий Христова и соучастник славы, которая должна открыться». Это наставление очень конкретное. Оно направлено на пресвитеров, пастырей. Термин буквально означает тех, кто старше. Но если посмотреть на эту концепцию, как оно использовалось, это слово в иудейском обществе, пастырь или пресвитер — это либо тот, кто является зрелым по возрасту или зрелым по опыту. Иногда могут быть более молодые люди, которые более опытные, чем пожилые люди в церкви. А один человек сказал, неважно, как сколько времени... Неважно, сколько времени ты сидишь в лодке и как долго ты пытаешься переплыть по озеру, но важно, насколько усердно ты прилагаешься к веслам. Итак, есть три термина, которые есть в этом тексте, которые показывают нам ответственность лидера, пастора, пресвитера. И это все синонимы. Очень, очень важно, чтобы мы понимали это. Пастырь, пресвитер, епископ — это то же самое, что пресвитер, пастырь или епископ. А так он говорит, пастыри ваших. И во втором стихе он тоже говорит, епископос или пасите. Итак, пастор означает сердечную способность направлять и вести. Все это не три различные каких-то человека, не просто пастор, пресвитер, епископ разделены роль, но все они три вместе должны соединиться в духовном лидере. И помните следующее. Здесь говорится о позиции, которая появлена в пасторском, но есть люди, которые совершают пасторскую работу, но никогда, никогда не занимали пасторской должности. И, возможно, некоторые из них сидят даже в этом зале. Те из вас, кто несут служение, те, которые проводят поздние вечера, раннее утро, но не имеют ни должности диакона, пресвитера, или, но совершают это все равно. Все это мы славим Бога за ваше служение. Слава Ему. Вы можете функционировать таким образом без офиса. И это выражение Божьего отношения к пастве. В Деяниях 20 главе используются эти три слова как синонимы. Здесь Павел говорит с пресвитерами из Эфеса. Пасторы, епископы, пресвитеры. Но в 1 Тимофея 5:17-18 они говорится, что они должны быть оплачиваемы. Есть некоторые люди, те, которые должны уделять полное время пастве, и они не должны уделять время зарабатыванию денег, чтобы посвятить себя служению церкви. И там говорится, что позаботьтесь о них, не заграждайте рта у вола молотящего. И нам нужно вспомнить, где мы находимся в первом послании Петра. Это удивительная книга. И я как-то раз говорил о каких-то... Я думал, что это книга о подчинении, вторая глава. Первое послание Петра говорит о подчинении. Это удивительное явление подчиняться правительству, властям. Прекрасное практическое применение. Но я до конца так не понял в тот момент траекторию этого послания до тех пор, пока я не изучал несколько недель, даже несколько месяцев, потому что почти невозможно применить это в нашем контексте. Эта книга была написана людям, которые находились под угрозой из-за своей веры. Есть места, которым эта книга применяется. Знаем, могу сказать, что я страдал, испытывал некоторые гонения за веру, но моя жизнь не была никогда под угрозой. Возможно, никто никогда не приходил ко мне и никогда не говорил, что из-за того, что ты верующий, мы тебя заберем и отправим на съедение львам. Но именно таким людям было написано послание. Эти люди, они гонимы, и у них, мы можем сказать, слушай, Петр, а ты осознаешь, о чем ты здесь пишешь? Вместо того, чтобы утешить, ты говоришь, нет, все будет, и вы скоро умрете. Но вместо этого он говорит, нет, я хочу, чтобы вы были верными. Почему здесь переключается он на пастыря, и здесь на самом деле кульминация, он завершение послания. И Петр хочет убедиться, что они заботятся о людях, которые находятся в страданиях, когда они встречаются с гонениями, и которые готовы отдать свою жизнь, чтобы они могли видеть свое будущее, чтобы призвать их к послушанию. Потому что быть гонимыми – это не извинение за неподчинение, непослушание. Он также хочет, чтобы пастыри и пресвитеры не уходили от своих пасторских обязанностей из-за того, что они могут встретиться с такими проблемами, с гонениями. Потому что быть пастором в этот период – это значит сделать или стать большей целью для гонения. Мы можем сказать так – верный пастор не обязательно должен привлекать гонения даже в этом веке. И поэтому Петр пишет, мы смотрим сначала на 17-18 стихи, где говорится, что время начаться суду где? С Дома Божия прежде. Это значит прежде всего с лидеров, которые должны развивать зрелость в Доме Божьем. Он наставляет, он учит и утешает для того, чтобы вы понимали, что то, что я говорю, это серьезно. Этот стих содержит наиболее ценное описание в Новом Завете, в котором используются две фразы. «Я сопастырь и соучастник в славе». Петр говорит, «Я у меня не просто какая-то апостольская бизнес-карта. Он говорит, я, он не говорит, я апостол. Нет, он говорит, я такой же, как вы. Я сопастырь. Я сопастырь вместе с вами. Я вместе с вами сопресвитер. И здесь он снова показывает взаимоотношения между страданиями и славой. Потому что страдания, возможно, когда-то достигнут нас и для того, чтобы мы впоследствии могли испытать славу. Некоторые из этих людей умерли от гонений Нерона. Но в итоге то, что Петр не просит этих пресвитерей, пасторов делать что-то, что не связано с тем, что он бы мог сделать или хотел бы. Даже страдать за духовное руководство. Он понимает их страхи, он понимает их искушения, он понимает их ответственность. Не правда ли это делает нашу конференцию особой? Когда вы смотрите друг на друга, вам не нужно ничего говорить. Вы знаете. Вы знаете. Это здорово быть пастором, но овцы кусаются. И иногда сильно. Есть очень важный принцип. Духовный лидер несет гонение первым. И Петр принимает Божий призыв как лидера в церкви и призыв стать даже мучеником в Риме. Он не просит чего-то делать от них, чего он не готов сделать сам. И интересно заметить, что Петр говорит, что он свидетель Христовых страданий. Это очень важная фраза. То есть мы иногда думаем, а что же это значит? Некоторые ученые считают, что Петр здесь говорит, я свидетель Христовых страданий, потому что Петр же, он не был у креста. А как он может писать об этом? Но однако же, откуда мы знаем, что Петр не был где-то и не смотрел на крест? У нас нет никаких свидетельств, что он не был там, что он был там, но также нет никаких свидетельств, что он там и не был. Петр был свидетелем того, как он отвернулся, но также он наблюдал его служение, и он мог, возможно, даже быть у креста после того, как он отрекся от него. Возможно. Может быть, и нет. Но это не одна из причин, это не может быть одна из причин сомневаться, что Петр написал это послание. И хочу сказать, что тут мы должны остерегаться, быть очень осторожными, чтобы мы должны взять на себя ответственность и положение духовного лидера, это мы подвергаем себя той же самой силе, которая убила Иисуса. Подумайте об этом. Если мы смотрим серьезно Петра, то мы осознаем, что быть духовным лидером – это значит быть подверженным или встать против той силы, которая поместила Христа на крест. Не только демонические силы, но и также те, которые ненавидели нашего Господа Иисуса Христа. Петр говорит, это серьезно. Это очень серьезная ответственность. Но есть и вторая отрезвляющая реальность пастырского служения в втором и третьем стихе. Это делегируемая ответственность. Это делегируемая ответственность. У Петра было незабываемое интервью с Иисусом Христом, воскресшим на Галилейском море. Петр убегает после распятия, остается в Галилее и начинает рыбачить. И наверняка вы знаете. И он рыбачит, и вдруг Бог на берегу. Он говорит, ловите рыбу, и он приплывает на берег. И Иоанна, 21 глава, 15-17 стихи. И он говорит, Симон, сын Ионин, любишь ли меня больше, чем они? Петр, наверное, проглотил рыбу, которую жевал. Он говорит, да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. И он сказал ему, паси агнцев моих. Еще говорит ему в другой раз, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр говорит ему, да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, тот же самый глагол, «паси овец моих». Говорит ему в третий раз, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз сказал ему. И говорит, «Господи, ты все знаешь, ты знаешь абсолютно все. Ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «паси овец моих». Большинство книг, большинство комментариев, которые я рассматривал, большинство проповедей, я слышал, я даже проповедовал об этом тексте. Очень легко поставить акцент, что значит Иисус здесь говорит, что значит эта любовь. Но я хочу сказать вам, что не в этом смысл. Все три раза есть повеление. Если ты любишь меня, тогда паси людей. В этом смысл. Паси мою паству, паси моих овец. Будь пастырем для моих людей. Не потеряйтесь в дебате любви, но займитесь пасением овец. Повеление здесь пасти – очень интересное наблюдение. Но это то, что мы делаем, и то, кем мы являемся. Ефесянам 4 глава говорит, что некоторые из нас апостолы, некоторые пророки, некоторые евангелисты, некоторые пасторы или пастухи и учители. Спержен сказал следующее. Со всей зрелостью и твердостью духовный отец проявляет невероятную любовь к душам людей. Просто поразмышляйте об этом немножко. Невероятно, очень интенсивную любовь к душам людей. Мне очень нравится это. Спержен сказал, пастор был рожден с определенной целью, чтобы заботиться о других людях. И вот сердце не может успокоиться до тех пор, пока он полностью не исполняет это. Являетесь ли вы такими? Мы рождены, чтобы заботиться о других. И если это так, то должна быть всегда такая отвергающая битва в нас. Паства, забота о народе Божьем – это не просто, что вы делаете, это то, кем вы являетесь. Вы являетесь пастырями, вы совершаете пастырское служение. И это также относится и к пресвитерам, и к епископам. Первая фраза, которую мы встречаем, это очень важно и очень почти невероятно. То есть пасти паству, пасти церковь Божию. Божье паство – это делегированная ответственность. Он не говорит «пасите свою паству». Он говорит «пасите Божье стадо, какое у вас». Это Божье паство. Это не наша церковь, это не наши люди. Это Божьи овцы, Божьи агнцы, о которых он говорит нам, что мы должны заботиться и пасти. Больше, чем что-либо другое в жизни. Овцы не наши, они Божьи. И снова же, мы еще сможем сказать, что мы пастыри, но мы тоже овцы Божьи. И вот что он делает для того, чтобы направить своих овец. Посмотрите, что он также определяет служение. Он говорит, овец или стадо, какое у вас? Вы знаете, одно из вещей, которые сегодня будоражит весь мир, это то, что есть такая блогосфера пастырей. Я читаю блоги постоянно. Но мы должны быть осторожными, если мы участвуем и пытаемся пасти паству, которая не у нас, в разных контекстах, со всем пониманием, без понимания их нюансов, без понимания того, что Бог производит с ними. Блог пусть будет во славу Божию, это прекрасно. Но пасите Божью паству, которая у вас в церкви. Здесь говорится, надзирая за ним, означает смотреть внимательно и с мудростью. Зачастую используется как политическое наблюдение, со всей мудростью как бы следить за городом или деревней. Но посмотрите на следующий раздел. Здесь особое содержание. Или есть особое искушение, связанное с духовным лидерством. Это показано снова, снова и снова по о том, как фарисеи, саддукеи, духовные лидеры показывали неверное использование и постоянно встречались с этим искушением поколение за поколением. То есть есть три греха или три противопоставления, которые Петр показывает. Он показывает, он говорит, пасите Божье стадо. Он говорит, непринужденно, но... Он как бы опять показывает, пасите Божье стадо, которое у вас непринужденно, не из-за того, что вас кто-то заставляет, но Богу угодно, охотно и Богу угодно. Мы должны пасти не из-за того, что мы должны, а из-за того, что мы хотим. Вы когда-нибудь слышали о человеке, говорящем о своем призвании, он говорит, ой, я был призван в служение, когда меня... пинали, я кричал, а мне говорили, Господь тебя призвал и закинул меня на кафедру. Я, наверное, тоже так делал. Это ты Спиржин говорит, ты, если ты пастор, я не хочу, если пастор говорит, я не хочу это делать, то я буду делать это для Бога, то станьте просто сантехником, мы нуждаемся в сантехниках. Нам нужна, нам нужен туалет. Это печальная история. Бог не призвал человека на служение, пиная его за кафедру, чтобы он кричал. Он говорит, он доброго дела желает, когда говорит с 1 Тимофея 3 главе, кто хочет быть служителем? Человек не говорит, о, я должен был заработать $1 миллион, но Бог дал мне вас. Откройте Библию, Иоанна 1 глава. Я не хочу слушать такого проповедника. Делаем ли мы это добровольно с желанием? И затем он говорит, не ради корости, но из усердия. Это еще один из грехов. То есть одна из трагедий переводится из-за гнусной корости. Из-за гнусной корости. Гнусная корость. Изначальное значение ради финансовой благополучия или прибыли. То есть пастор должен быть некоростолюбивый. Он не должен служить из-за гнусной корости. Тимофея 3:8 говорит, что диаконы не должны быть корыстолюбивы. 1 Тимофей предоставляет нам наставление о том, как находить пасторов, пресвитеров. И мы должны говорить о том, что пасторы, пресвитеры, они достойны поддержки. Нельзя заграждать рот у вала молотящего. Вы знаете, меня очень беспокоит, когда я слышу о пасторах или проповедниках, у которых есть такса или договор, подписанные за проповедь или за конференцию. Те люди, которые проповедуют и едут на конференцию, то... И влияет ли на вас, если вы, допустим, едете проповедовать, сколько они вам заплатят, поедете вы на эту конференцию или нет? Рассматриваете ли вы финансовую прибыль, которую вы можете получить и из-за необходимой? Вы знаете, как это? Вы же пасторы, вы идете на обед. Вы знаете... Когда пасторы делают таким вот образом, когда они как бы ложно зачем-то. На самом деле, оплачивайте свой обед. Если церковь платит вам, оплатите чей-то обед. И если настаивают на том, чтобы кто-то оплатил вам, тогда наслаждайтесь Божьей благодатью. Но ключевой момент – это стремление получить прибыль от служения. Это на самом деле просто издевательство на служение. В-третьих, он также говорит, что нужно в третьем стихе не господствовать, но наследием Божьим, давая пример. Посмотрите, что Бог ставит вас во главе их. Это не ваши люди, но во главе их. И нужно быть примером. Мы должны быть примером. Примером в том, что мы учим, а не исключением из того, что мы учим. Уэйн Грюдом сказал, очень хорошо, Петр применяет, что пресвитер должен не просто использовать угрозы или какие-то запугивания, силу, но не должен использовать какую-то политическую силу, но вместо этого силы примера, когда возможно. В любое время, когда возможно. В пятом стихе он повелевает другим подчиняться пасторам, и Том говорил об этом вчера, и это подразумевает, что есть искреннее подчинение руководству церкви, и это должно давать направление церкви. Быть примером и не загружать людей авторитетом, это означает, что вы отдадите свой авторитет пасторству. Иисус учил своих учеников тому же примеру. Удивительный контраст в ярких красках в Марка 10 главе 42 стихе. Он призвал и сказал им, вы знаете, что те, кто правители, господствуют над язычниками, им нравится быть во главе, им нравится управлять ими. И большие люди управляют ими, но в противопоставлении им духовно. Это мирская, светская модель, но кто хочет быть из вас большим, да будет вам слугою. И кто желает быть первым среди вас, да будет рабом всем. Потому что Сын Человеческий пришел не для того, чтобы ему послужили, но чтобы послужить и отдать жизнь в искупление для многих. Снова к Спержину. Он сказал, нам нравится Спержин или не нравится? Как вы думаете? Это не просто. Он сказал, мы служители во имя Господне. Кто будет быть первым, да будет слугою. Давайте быть людьми, которые готовы открывать дверь у входа. Не искать чести для себя, но чести для слабых сосудов, своей заботы о них. И церковь нашего Господа ради бедных, тех, которые находятся в почете, и пусть те, которые сильны, понесут их недостатки. Он высший поставил себя ниже. И он, тот, кто величайший, пусть сделает себя меньше, чем самый маленький. Спасибо, Чак. Чак Спержин. Нам как бы нужно здесь немножко потормозить, потому что в разуме Петра и в разуме его еврейских читателей был очень знакомый текст, который наверняка здесь вот всплыл в памяти. Вы можете открыть Иезекииля 34 главу. Здесь Петр говорит, если вы верный пастор, не будьте неверным пастором. И в книге Иезекииля есть пророчество, которое должно было задеть мир царей, священников, пророков и всех духовных лидеров, которые проводили это, и тех, кто были фарисеями, то есть как бы фарисеями натовыми. Послушайте, что он говорит в Иезекииле 34 главе. «И было ко мне слово Господне». И вы можете услышать, «О, отлично, мы сейчас, наверное, услышим больше о суде народов, о социальной несправедливости, о которой здесь он будет говорить». И он говорит, «Сын человеческий, изреки пророчества на пастырей Израилевых. Время закончилось. Все. Что? Он пророчествовал главы о народах, о социальной справедливости, о людях. А теперь он говорит против пастырей Израилевых. Изреки пророчество и скажи им, пастырям, так говорит Господь Бог. Горе пастырям, проклятие пастырям Израилевым, которые пасли себя самих. Не стадо ли должны пасти пастыри? Вы ели тук и волны одевали, откормленных овец заколали, а стадо не пасли? И заметьте, нет ничего плохого в том, чтобы убивать, одеваться. Но он говорит, вы убивали овец, заколали овец, но не пасли паство. Слабых не укрепляли, больной овцы не врачевали, и пораненные не перевязывали, и угнанные не возвращали, и потерянные не искали, а правили ими с насилием. Это звучит знакомо. С насилием и жестокостью. Это наверняка должно было быть в разуме Петра. И рассеялись они без пастыря. И рассеявшись, я слышал, что многие люди уходят из церквей, потому что о них не заботятся, и многие, и о этих даже больше, чем тем, которым не нравилась проповедь. Они рассеялись, делая с пищей всякому зверю полевому. Опять же, блуждают овцы мои. Смотрите, чьи это люди? Овцы мои блуждают по всем горам и по всякому высокому холму. Вы знаете, когда они выходят на высокий холм, то единственная защита от них, от хищников. И по всему лицу земли рассеялись овцы мои, никто не разведывает их, и никто их. Поэтому, пастыри, выслушайте слово Господь. Живу я, говорит Господь Бог, за то, что овцы мои оставлены были на расхищение, и без пастыря сделались овцы мои пищей всякого зверя полевую, и пастыри мои не искали овец моих. И пасли пастыри самих себя, а овец моих не пасли. Зато, пастыри, выслушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог. Вот. Это еврейское слово означает «послушайте». Вот я на пастыре. Просто остановитесь на этой фразе. Я на пастыре, или как бы иду против пастырей. То же самое слово. И взыщу овец моих от руки их. И не дам им более пасти овец. Я заберу у них в служение. И не буду более пасти самих себя. И исторгну овец моих из челюсти их. И не будут они пищей их. Бог передает овец пастырям. Но они использовали это для своей собственной выгоды. И дальше в этой главе есть прекрасное описание того, кто хорошего пастыря. Бог говорит, я буду пастырем. Мне не нужна никакая кафедра. Он просто как бы выходит на первый план. Братья, мы не празднующие, мы служители. Послушайте. Легче быть сильным на кафедре, чем склониться и мыть ноги. Легче ездить на конференции, чем посещать вдов и сирот. Легче вести семинары, чем молиться долго о людях в тайной комнате. И акцент Езекииля, акцент Петра, он говорит, вы пасете, потому что вы любите Бога, и вы заботитесь о пастве Божией. А мы заботимся. Подумайте, что вы делаете, когда вы сходите с кафедры, люди подходят, беседуют с вами, и у вас особое как бы настроено ухо, и некоторые говорят, а мне нравится твоя собрание. А вы говорите, хорошо, скажите мне, я хочу послушать, почему, я запишу, пожалуйста, подожди, я послушаю. Вы знаете, большинство людей, которые стоят в очереди, чтобы рассказать комплименты, они не говорят, что вы прекрасны. Они говорят: пожалуйста, заметь меня. Пожалуйста, подзаботься обо мне. Ты сказал, и это привлекло божественным авторитетом, и я хочу получить пасторство, я хочу отношения с тобой. Каков ответ? Пасите их. Вот что я могу сказать. Пастор, мне так понравилась твоя проповедь. Действительно? А как у тебя дела? Они не хотят слышать об экзегетике твоего текста содержании термина «пресбутерос». Они хотят подойти к тому, что вы показали влияние, чтобы вы пасли их, и так что пасите их. Мне нравится проповедовать. Я люблю проповедовать. Фил проповедовал вчера. Это самая ясная и направляющая часть пасторского. Однако, могу я вам напомнить, есть несколько стихов о проповеди, но очень много о пасторском служении. Гораздо больше написано о заботе о людях, чем о проповеди. Сколько мы проводим времени, проповедуя, в сравнении с заботой людей? Я не хочу принизить проповедь, но я хочу превознести пасторское служение. Иеремия 10:21. Пастыри сделались бессмысленными и не искали Господа. Смотрите. А поэтому они и поступали безрассудно, все стадо их рассеяно. Проблема, что пастыри искали своего, а не пастыри, не паствы. И пастыри не искали Господа. Очень ясно. Иеремия 10:21 так и сказано. Давайте заботиться о людях. Пусть у людей будет хождение с Иисусом, потому что вы хороший духовный лидер. Очень просто. И, наконец, третья отрезвляющая реальность пасторского служения – это почетная ответственность. Почетная ответственность. Когда явится пастырь и начальник, вы получите невидающий венец славы. Петр здесь дает духовный взгляд на вечное вознаграждение. Это не какая-то, знаете, лига по футболу, где кто-то получает трофей. Это не просто будут люди-пастыри. Ну, ладно, вам печенье, а пасторам, а у них вот здесь вот как раз величайшее. Вы знаете, это не категория пасторов. Только те, кто были ответственны. Ответственны. Пастор измеряется не финансовым вознаграждением, а Иисусом, который скажет: хорошо, добрый и верный раб, войди в радость Господина. Один очень знакомый текст из Библии – это 22-й Псалом, который, я думаю, отражает то, что Петр здесь говорит, пастыри начали, аркейпоминос, или самый важный пастырь. 22-й Псалом, утешение для многих иудеев, утешение для многих христиан, написан 30 веков назад. Он известен даже неверующим. Послушайте. Но послушайте таким образом. Пастырь и начальник – наш пример. Вот как пастырь и начальник ведет. Это пример для нашего пастырского служения. Господь – пастырь мой. Я ни в чем не буду нуждаться, у меня не будет нужды. Он покоит меня на злачных пажитях. Это было редким, потому что травы было немного. И водит меня к водам тихим. Он подкрепляет душу мою. Направляет меня на стези правды. И делает это ради имени своего. Если я пойду и долины смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною. Сколько раз вы звонили в больницу человеку, который умирал, и просто хотел, чтобы пастор был рядом, молился и держал за руку. Твой жезл и твой посох успокаивают меня. Он защищает от хищников. Ты приготовил предо мной трапезу в виду врагов моих. Умастил елеем голову мою. Чаша моя преисполнена. Так благость и милость сопровождают меня во все дни жизни моей. И я пребуду в доме Господнем многие дни. Если вы хотите взять класс по стрелогии, возьмите в 22-й псалом и скажите: «Я буду таким пастором». Это природа Божьей заботы, заботы о душах людей, Божьих людей. Сравнение с пастором-начальником. Также важно понимать, что Божий народ – это овцы. Евреям 13:20. «Бог же мира, который воскресил из мертвых великого пастыря». Он является нашим пастырем. Он аркейпоменос. 1 Петра, если вы посмотрите на вторую главу 1 послания Петра, 25 стих. «Ибо вы были как овцы блуждающие, но возвратились ныне к пастырю и блестителю душ ваших». Божье пастырство совершается через Его именем. Бог использует людей, но для того, чтобы они могли пасти, он использует людей. Он мог бы сам это делать, но он использует людей. Мы в Иоанна 10 главе Иисус говорит: «Я добрый пастырь». И добрый пастырь полагает жизнь свою за овец. Наемник не пастырь. Он работает ради денег. Он не владеет. Он видит волка, и он убегает. И волк хватает и растаскивает овец. Он бежит, потому что он наемник и не переживает об овцах. А я добрый пастырь, я знаю своих, и свои знают меня. Как и отец знает меня, я знаю отца, и я полагаю жизнь свою за овец. У меня есть другие овцы не сего двора, но они слышат голос мой, и они одна паства со мной. Я прочитал статью одну о пастырстве. Если поедете на Средний Восток, то человек, который пасет овец, у них обычно примерно 100 овец. Они могут быть с 3-4 другими пастырями, например, собраться, и то есть еще 300-400 овец. Уйти от нескольких шагов, назвать своих овец, и овцы, те овцы, они подойдут к нему, потому что они знают голос своего пастыря. Помните, что Иисус сказал Симону: паси моих овец. Ричард Бакстер, он пишет пасторам: мы должны чувствовать людей так, как отец своих детей, как самая нежная любовь о матери не должна не происходить нашей любви. Мы должны видеть, и мы должны заботиться. Они должны видеть заботу, которая не зависит от их внешнего, что мы переживаем об их спасении. Даже Самуил сказал: пусть мне Господь сделает плохо, если я перестану молиться о тебе. Насколько я буду плохим, если я перестану молиться о вас, если я перестану заботиться о вас? Итак, все это было вступлением к одному стиху. Это Евреям, 13 глава, 17 стих. Том очень хорошо вчера говорил об этом. «Повинуйтесь пастырям, наставникам вашим, и будьте покорны, ибо они неусыпно заботиться о душах ваших, как обязаны дать отчет». Прежде чем вы попросите Бога удвоить вашу церковь, убедитесь в том, что вы будете готовы удвоить подотчетность. Прежде чем вы будете молиться о том, чтобы Господь удвоил количество людей на скамьях, чтобы вы были готовы удвоить свое вложение, и чтобы вы могли удвоить время для посещения и встречи с людьми. Подотчетность, ответственность о душах Божьем пастве. Это очень серьезно. Хочу задать вам вопрос. Понимаете ли вы, что люди в нашем служении, что люди — это души, у которых есть тела просто? Или вы смотрите на них, как на тела, у которых есть также и души? Когда вы думаете о людях, как о вечных душах, с телами, которые испортятся, изменятся, то изменится размер, спектр и глубина того, что вы будете делать. Наша цель, как пастырей, держаться крепко за руку Спасителя и крепко держать за руку с любовью наших людей и соединить их вместе. И отпустить их и смотреть и радоваться. Отче, я молюсь Тебе за братьев, которые имеют лидерство во многих различных спектрах. Господь, дай им верность. Дай им идею, понимание перед Тобой. Пусть они будут ответственными. Напомни нам, что это Твоя паства, Твои овцы. Сохрани наши сердца от гнусной корости, от горделивых амбиций, доминирования руководства. Сохрани наши сердца от пастырства ради из обязанностей, вместо того, чтобы удовольствие находить. Помоги нам помнить, что Иеремия сказал, что если взыщем Тебя, тогда и только тогда мы будем пастырями по Твоему сердцу. Отче. Какая группа людей расширяется на Твою заботу, на Твою пасту через этих людей. Мы просим во имя Иисуса. Аминь. Спасибо, Рик, за слово. Я хочу напомнить, что мы находимся в Церкви Благодать. И те из вас, кто говорят здесь на разных языках, я хочу, чтобы вы помнили о том, что у вас есть возможность узнать о различных служениях, особенно об испанском служении. Будет встреча для испаноговорящего института. Это прекрасная возможность обучения испаноговорящих братьев.